Говорит радио «Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Продолжение баталий из-за реформы Российской академии наук. В Казани начался давно ожидаемый суд над полицейскими из УВД «Дальний». Москва и Париж не договорились по сирийскому вопросу. Новые жалобы НКО в российских судах. Кто собирается вводить националистов в управление миграционной службы в Петербурге? Пугающий доклад правительства о масштабах наркомании в России. В Праге открылась конференция, посвященная творчеству Варлама Шаламова. И новые антирелигиозные правила во французских школах. Об этих событиях и темах 17 сентября в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Законопроект о реформе Российской академии наук возвращен во второе чтение. За это решение сегодня проголосовали 443 депутата, один воздержался. Рассмотрение законопроекта запланировано на среду, 18 сентября. Протестующие против реорганизации Академии ученые сегодня у здания Госдумы вышли на несогласованную акцию. Об истории сегодняшних событий научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
Сегодня депутаты Государственной Думы приняли решение о возврате законопроекта о реформе Российской Академии Наук во второе чтение. Хотя выступающие против предложенной правительством реформы РАН научное сообщество настаивало именно на этом, ученые чувствуют себя обманутыми. Как стало известно, администрация президента спустила в Думу вариант законопроекта, в котором не учтено ключевое требование представителей Академии Наук. В тексте реформы сохранился пункт, согласно которому научные институты РАН перейдут в ведение специально создаваемого бюрократического агентства. Ведущий российский физик, академик Владимир Захаров, при участии которого были сформулированы предложения по поправкам к закону проекта, утверждает, что мнение ученых о неприемлемости перед подчинением институтов было доведено до Путина.
Хортов требовал у Путина, чтобы институты остались в ведении Академии наук. Этот текст содержался в письме, который Хортов направил Путину. Сам текст этого письма, поскольку это письмо служебное, никогда не был обнародован, но я лично свидетельствую, что я слышал, потому что Хортов при мне это письмо читал, держал его в руках, и там этот текст был вот так. Поэтому здесь имеет место факт обмана.
Ученые считают вопрос о подчинении институтов ключевым по двум причинам. Во-первых, они сомневаются в способности профессиональных бюрократов руководить научными исследованиями, считает академик Виктор Васильев, один из участников протестной прогулки ученых, прошедшей сегодня у входа в здание Государственной Думы на Охотном ряду.
Конечно, если институтам будут объяснять, как им заниматься наукой какие-то министерские придурки, то ну, это все. Я не вижу на данный момент в нашем министерстве кадров, которые могли бы что-то разумное сделать в конкретном распоряжении науки. Ну, например, я достаточно тесно вижу, что происходит там с реорганизацией ВАКа, и пока это все какая-то бумажная возня, в основном абсолютно деструктивная.
С Василием согласен и академик Роберт Нигматуллин, который, выступая сегодня на пресс-конференции, заявил.
И вообще у чиновничества, всякого чиновничества, а у русского чиновничества особенно, есть такое представление, что вот мы лучше управляем. Мы наведем порядок, ученые пусть занимаются только наукой, они вообще какие-то такие отрешенные. Ничего мы не отрешенные. Мы в своих делах знаем не хуже, чем че. Но у них такая идеология. Мы наладим это все дело лучше. Я вот вспоминаю, мне отец рассказывал. Это примерно такой же. Когда он учился в Москве, на рубеже 20-30-х годов была такая идеология. Чтобы преподавать, не надо быть специалистом. Учебник есть, прочитал, школьнику, студенту рассказал. То же самое у чиновника. Разберемся, общие проблемы управления, туда-сюда, и мы будем лучше управлять. Это серьезная ошибка, и вы видите. Скажите мне какое-нибудь успешное дело, которое осуществили у нас в стране чиновничество. Этого нет. Я думаю, что одно из немногих успешных деяний, которые у нас в стране сейчас происходят, производственных деяний, это на первом месте стоит Российская Академия Наук. Я абсолютно в этом убежден.
Другая причина – зона ответственности и принципы функционирования создаваемого агентства туманны. Они никак не прописаны в тексте законопроекта, сказал биолог, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Михаил Гельфанд.
Проблема не в том, что там институты будут переданы в ведение нового органа. Проблема в том, что никто не знает, как этот новый орган будет устроен, как будет осуществляться назначение его руководства и все прочее. органе. Угу. Проблема не в органе, проблема в том, что полная неясность того, что происходит.
Впрочем, ученые не оставляют попыток оказать давление на власть и добиться принятия приемлемой формировки закона. Вчера общество научных работников распространило обращение, в котором указывается на серьезное нарушение академической этики, допущенное при написании диссертационных работ 25 депутатами, ранее голосовавшими за принятие законопроекта. Письмо было подписано 400 учеными, в том числе 17 членами Академии наук, и направлено президенту, председателю правительства, в Госдуму и в Совет Федерации. Владимир Захаров уверяет, что борьба будет продолжаться.
Вообще такое ощущение, что если говорить вот как я себя ощущаю, как в фантастическом фильме, в котором на планету цивилизованных людей летели пришельцы с планеты обезьян. Вот так. Мы будем вести борьбу всеми методами, включая и, как по Ганди это называется, мирное сопротивление, да, мирное сопротивление. И законными методами тоже, но не только законными. Всеми методами, и в том числе я хочу, чтобы были опубликованы биографии всех этих героев из Министерства образования, чтобы было известно, какое у них существует образование и на каком основании они собираются управлять наукой, в которой они ничего не понимают. Подпишу письмо в «Эхо Москвы» немедленно сейчас. Кроме того, я участвую в подписании десятка разных других писем, но они все коллективные.
Второе и третье чтение законопроекта состоится завтра.
Напомню, о баталиях вокруг реформы Российской академии наук рассказывал мой коллега Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Приволжском районном суде Казани начало рассматриваться по существу уголовное дело о пытках в отделе полиции «Дальний». Верховный суд Татарстана 27 августа удовлетворил апелляционные жалобы представителей потерпевшей стороны и правозащитников на решение районного суда Казани о возврате уголовного дела прокурору и вернул дело в суд на новое рассмотрение. О деле «Дальнего» я побеседовал с экспертом Казанского правозащитного центра Булатом Мухамеджановым.
На скамье подсудимых 8 бывших оперативников отдела полиции «Дальний». 7 из них находятся под стражей уже больше года. 7 инкриминируются статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тяжкая статья, это часть 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Санкции этой статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Лишь один из этих 8 оперативников находится под подпиской о невыезде, поскольку ему вменяется в вину не тяжкая статья, а именно превышение должностных полномочий. То есть, по версии следствия, он сфальсифицировал материалы, на основании которых затем задержанный был припровожден в камеру для административно задержанных. Никто из обвиняемых своей вины не признает.
В марте 2012 года в отделе полиции «Дальний» умер 52-летний Сергей Назаров, и эта смерть всколыхнула Казань. Сколько сейчас известно более или менее достоверных случаев пыток и применения насилия к подследственным, к арестованным, и, насколько я понимаю, даже и к свидетелям, и к потерпевшим?
По версии следствия, полицейские с помощью бутылки шампанского пытали Сергея Назарова, который впоследствии скончался в больнице. Из Москвы приехали проверки по линии Генпрокуратуры и Следственного комитета России, и поднимались все отказные материалы в отношении сотрудников не только, кстати, отдела полиции «Дальний», но вообще всех отделов полиции Татарстана за последние 2-3 года. Естественно, очень много было накопано, в частности, по «Дальнему». Допустим, вот по этому объединенному уголовному делу о пытках в «Дальнем» насчитывается 13 потерпевших. Не все эпизоды касаются именно насилия, поскольку больше половины из них связаны именно с незаконным задержанием, оформлением административных протоколов. Но, естественно, как минимум есть 4 эпизода, где в отношении задержанных, по версии следствия, применялись бутылки. И, кроме того, есть факты, когда жертвы пыток становились не только подозреваемые в совершении преступлений, но и даже свидетели и потерпевшие.
Тяжело было довести это дело до суда, по мнению юристов?
В любом деле внимание общественности, СМИ существенным образом влияет на ход расследования. В данном случае, когда маховик закрутился, мы не сомневались в том, что дело будет доведено до суда, и правоохранительная структура в лице прокуратуры, Следственного комитета будет добиваться реального и довольно-таки существенного срока для подсудимых. Поскольку дело резонансное, оно стоит на контроле, естественно, я думаю, что, конечно, дело будет доведено до конца. Другое дело, что до гибели Сергея Назарова и по всем материалам были отказные решения, и если бы, к сожалению, не гибель Назарова, то, наверное, никто бы из этих сотрудников ответственность не понес.
Что думают в Казани об этом деле, в журналистских кругах и просто, что называется, на улицах? Изменится ли в целом обстановка в городе после вот этого судебного процесса?
Некоторые до сих пор удивляются, что суд не начался должным образом. Некоторые вообще считают, что их давно должны были уже осудить, и расследование шло слишком долго. Ввиду того, что количество потерпевших довольно-таки приличное, эпизодов очень много, они растянуты по срокам. Кроме того, и адвокаты подсудимых довольно-таки активно работали. Естественно, расследование длилось больше года. С другой стороны, мы считаем, что следствие проведено довольно-таки качественно. Все обстоятельства задокументированы.
Республиканское МВД, полиция города как-то сами пытаются активно обелить свою репутацию или наблюдают за происходящим?
Если в первые полгода после событий в Дальнем, с марта по сентябрь прошлого года, МВД Татарстана занимало такую позицию смиренную. Да, они признавали, что есть факты, и когда вот особенно по Дальнему скрывались новые и новые эпизоды. Да, они признавали, говорили о том, что проводится служебная проверка, либо эти эпизоды выявлены по линии управления собственной безопасности, то вот, наверное, с осени прошлого года, а именно, как вот характерный пример приведу, эпизод в отделе полиции Юдина, когда мы в октябре прошлого года разместили в интернете видеозапись камер внутреннего наблюдения этого отдела полиции, где, по нашему мнению, да и многих очевидцев, которые смотрели это видео в интернете, сотрудники полиции применили пытку «Ласточка» в отношении задержанного, который прямо в камере там и скончался. МВД Татарстана стало жестко реагировать на такие сообщения. Теперь информация либо опровергается, либо говорится о том, что вина еще не установлена, либо полицейский отрицает свою вину. Опять-таки, в качестве примера приведу, чтобы не быть голословным. Если возбуждается уголовное дело, то следует сразу параллельный релиз не только по линии Следственного комитета, но и от МВД Татарстана, где говорится о том, что да, проводится судебная проверка, но сотрудник полиции свою вину там не признает.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был эксперт Казанского правозащитного центра Мулат Мухамеджанов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус провел в Москве переговоры по сирийской проблеме со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Фабиус пытался убедить российского руководителя ужесточить свою позицию в отношении нынешнего режима в Сирии в ответ на использование им химического оружия против мирного населения, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Франция вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, США и Великобритании настаивает на принятии жесткой резолюции, которая бы четко указывала на возможность иностранного военного вмешательства в Сирии в случае, если режим нынешнего президента этой страны Башара Асада не будет соблюдать заключенное в Женеве российско-американское соглашение о передаче под контроль ООН сирийских запасов химического оружия. Комментируя это соглашение, президент Франции Франсуа Олланд сказал в частности:
«Как мы должны оценивать это соглашение? Я думаю, что это важный шаг вперед, но не конечная точка пути».
Вашингтон, Лондон и Париж выражают полную уверенность в том, что свидетельства, собранные в Сирии экспертами ООН, доказывают, что 21 августа в пригороде Дамаска химическое оружие применялось именно правительственными войсками. Лоран Фабиус.
Если говорить о докладе главы инспекторов ООН Селстрема, то мы считаем, что этот доклад, как и сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, очень обличительный документ. Если мы проанализируем, какое количество зарина было использовано, цели, необходимые для этого оборудования и другие аспекты, то у нас не останется сомнений в том, что за атаками 21 августа стоит сирийский режим.
Посол России в ООН Виталий Чуркин, в свою очередь, считает эти доказательства неубедительными. Сергей Лавров после переговоров с Фабиусом, отвечая на вопрос французских журналистов, выразил предположение, что 21 августа имела место провокация, направленная на дискредитацию режима Асада.
Мы хотим, чтобы беспристрастно, объективно, профессионально события 21 августа были расследованы. У нас есть серьезнейшие основания полагать, что это была провокация. И некоторые наши партнеры безапелляционно заявили, что только режим мог применить это химическое оружие.
В понедельник глава российского МИД заявлял, что страны Запада, настаивающие на принятии резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии уже до конца этой недели, по его мнению, неверно истолковывают сложившуюся ситуацию и демонстрируют отсутствие понимания смысла соглашения подписанного в субботу им и государственным секретарем США Джоном Керри. Сама работавшая на сирийской территории экспертная команда ООН, согласно ее мандату, должна была зафиксировать факт применения химического оружия, но не делать выводов о том, кто именно его применял. На пресс-конференции по итогам московских переговоров Лоран Фабиус подтвердил стремление Франции к политическому урегулированию сирийского конфликта, однако выразил уверенность в необходимости принятия срочных конкретных шагов по предотвращению кровопролития. Французскому министру иностранных дел предстоит также поездка в Китай, еще одну страну, обладающую правом вето в Совете Безопасности и выступавшую до сих пор против принятия жесткой резолюции ООН по Сирии. Независимые эксперты выражают большие сомнения в том, что план ликвидации сирийского химического оружия, принятый в Женеве, вообще выполним. В соответствии с этим соглашением, все запасы такого оружия в Сирии должны быть ликвидированы к середине 2014 года. Эксперт по химическим вооружениям, бывший сотрудник Организации за запрет химического оружия Рольф Траппе, сомневается, что это даже теоретически возможно.
Я не представляю, как это может быть сделано путем создания в Сирии обычного завода по ликвидации, ввода его в действие, испытания, а затем систематического уничтожения запасов под контролем, потому что это займет годы. За несколько месяцев это невозможно.
Траппе отмечает, однако, что не может делать точных прогнозов, так как не обладает достаточной информацией об объеме запасов, местах хранения и видах химического оружия, находящегося в Сирии. Бывший инспектор ООН Дитер Рутбахер, в свою очередь, с большим сомнением относится к возможности отправки этих вооружений за пределы сирийской территории для их последующей ликвидации.
Можно ли его вывести? В принципе, это возможно. Существуют специальные контейнеры, в которые можно погрузить снаряды, их можно перевозить. Но с точки зрения логистики, мне это представляется еще более сложным, чем ликвидация на месте.
Эксперты единодушны в том, что строительство заводов по уничтожению химического оружия в Сирии возможно только при условии полного сотрудничества как со стороны правительственных войск, так и со стороны оппозиции, что само по себе очень маловероятно. Рольф Траппе не исключает при этом, что на первом этапе речь будет идти не столько о ликвидации химического оружия, сколько о выведении его из строя.
Конечно, существуют методы выведения оружия из строя, что делает его непригодным для применения, по крайней мере, на какое-то время. К примеру, если речь идет о ракетном снаряде, наполненном ядовитым газом, то можно сделать так, что им нельзя будет выстрелить. Можно сломать мотор у этого снаряда. Так что, я думаю, придется подключать немного фантазии, чтобы создать ситуацию, когда запасы какое-то время нельзя будет использовать, а окончательное решение проблемы отложить на потом.
После Второй мировой войны запасы химического оружия, принадлежавшие нацистам, американские войска утопили в море. Иракское химическое оружие специалисты ООН сжигали на открытых пространствах. Оба этих метода считаются сейчас международным сообществом неприемлемыми. В то же время уничтожение химического оружия методом, считающимся самым безопасным, растягивается на многие годы. В Соединенных Штатах уничтожение химоружия длится уже 28 лет и до сих пор не закончено. В процессе уничтожения применяются специальные печи, а продукты горения затем фильтруются, чтобы предотвратить попадание вредных веществ в атмосферу. Мировые средства массовой информации сегодня обращают внимание на появившийся в интернете видеоролик, на котором человек, свободно говорящий на фарси, руководит действиями сирийских правительственных войск во время боевой операции. Видеозапись, предположительно, произведена в Алеппо и попала в руки повстанцев при захвате военного лагеря. В случае, если будет подтверждена подлинность видеозаписи, то она может стать доказательством того факта, что иранские военнослужащие непосредственно участвуют в боевых действиях в Сирии, что официальный Тегеран до сих пор категорически отрицал. Иран настаивал, что лишь предоставляет Сирии помощь, поставляя туда вооружение и гуманитарные грузы, а также посылая военных советников. Участие иранских военных в боевых операциях идет вразрез с заявлением иранских официальных лиц, в том числе нового президента Хасана Рухани, о желании добиться урегулирования сирийского конфликта исключительно политическими методами. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Воронежский суд сегодня отклонил иск представителей молодежного правозащитного движения и встал на сторону прокуратуры, подтвердив право надзорной организации запрашивать документы у НКО в рамках профилактических мероприятий. Сегодня же в Басманном суде Москвы состоялось заседание, где рассматривалась жалоба региональной общественной организации «Голос» на решение о регистрации в качестве иностранного агента. Но решения суда до сих пор на это время не было. Подробнее об этом и о других делах НКО, находящихся сейчас на рассмотрении в российских судах, рассказывает Елена Поляковская.
Ленинский районный суд Воронежа сегодня отклонил иск представителей молодежного правозащитного движения, подтвердив право прокуратуры запрашивать документы у некоммерческих организаций. Решение было принято быстро, без присутствия правозащитников, и они теперь намерены отстаивать свою позицию в судах высших инстанций. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал почетный президент правозащитной организации Андрей Юров.
Суд рассмотрел ходатайство без нас, без заявителей, очень быстро, в течение 5 минут, и вынес решение все оставить в силе. То есть никакие аргументы, которые готовились нами, не были приняты во внимание. Теперь мы будем советоваться с юристами, естественно, потому что это же все равно правовые все-таки действия, которые подскажут, потому что здесь никакого поля для других действий просто нет.
В сегодняшнем решении Воронежского суда фигурирует ремарка, что прокуратура может запрашивать документы у НКО, а фактически проверять их в рамках профилактических мероприятий. По мнению Андрея Юрова, прокуроры, существующие на деньги налогоплательщиков, должны заниматься истинными преступниками, а не искать их среди НКО.
Мы считали, что прокуратура не имеет права просто брать и кого угодно проверять, требовать невероятное количество всяких документов и так далее. Что, в принципе, такие вещи должны быть очень жестко регламентироваться. А самое главное, что прокуратура, конечно, может проверять в условиях каких-то правонарушений, но если эти правонарушения видны, ну, то есть вот кто-то что-то нарушил, тогда мы приходим и проверяем вас. А проверять всех, это все равно, что, например, проверять граждан на наличие краденого просто все квартиры. Наверное, такое было возможно в средние века, но я боюсь, что это все-таки несерьезно для современного мира. В современном мире для того, чтобы любой правоохранительный орган, такой как прокуратура или другой, кого-то проверял, должны быть очень серьезные для этого основания. Хотя бы по той причине, что прокуратура все-таки работает на наши с вами деньги, на налоги. А это значит, что мы должны понимать, что она делает вообще на наши налоги.
Апелляционное заседание Басманного суда Москвы по делу региональной общественной организации «Голос», которая обжалует решение о регистрации в качестве иностранного агента, состоялось еще летом. Но судья тогда, выслушав аргументы правозащитников, взяла тайм-аут до 17 сентября. Координатор проекта в ассоциации «Голос» Голос Роман Удод называет претензии к организации надуманными и абсурдными.
Мы еще раз подтвердили нашу позицию, что инкриминируемые факты, как то интервью госпожи Шибановой, некие сайты и круглый стол Кудрина, это единственное, в чем они разглядели политическую деятельность РАО «Голос», не имеет отношения к РАО «Голос». Вот. Действительно, в материалах дела такое словосочетание, как РАО, вообще не фигурирует. Мы обратили внимание суда на то, что некоторый ряд доказательств, так называемый документ, там у нас есть, например, сводный отчет, на нем нет ни подписи, ни печати, происхождение его загадочное, единственное, что его прислали из налоговой. Вот как бы присылка из налоговой, любую Силькину грамоту действительной, по мнению наших оппонентов. Были вот такие у нас забавные открытия. У нас вообще сегодня было пара перлов, а Министерство юстиции заявило буквально следующее. Сайт открыт в США, поэтому невозможно установить, кто его зарегистрировал. Дальше из этого следовало, что его зарегистрировал РАО «Голос». Или был такой момент, что документ, который я писал без печати, без подписи, без даты составления, на его основании было сделано 2 судебных решения, значит, он имеет юридическую силу. То есть все задом наперед у нас.
18 сентября Пресненский суд российской столицы будет рассматривать жалобу исполнительного директора движения «За права человека» Льва Пономарева на штраф за отказ предоставить документы для проверки сотрудникам прокуратуры. Лев Пономарев настаивает, что причиной апелляции стала не сумма штрафа, равная 2000 рублей, а принципиальная позиция правозащитников. Они требуют от правоохранителей соблюдать закон.
Когда ко мне пришли представители прокуратуры, Я спросил, на основании чего пришли мои организации. Я должен сказать сразу, пришли по трем организациям. Потому что я разговаривал с этой организацией, они сидели в одном месте. Движение за права человека, фонд защиты прав заключенных и горячая линия, такая московская организация. Пришел мальчик какой-то из прокуратуры, он говорит, я не знаю, так сказать. Вот нам поручили, что вы представили документы по этому списку. А список касался десятков документов, по которым там вплоть до бухгалтерского отчета и так далее. И я сказал, по закону о прокуратуре вы не имеете права проводить проверку, тем более по такому огромному списку, если у вас нет причин. По закону о прокуратуре там четко написано, что проверка может быть на основании того, что организация занимается противоправной деятельностью. Они мне ничего не сказали. Я сказал, я отказываюсь по трем организациям представлять эти документы. После этого прокуратура возбудила административное дело о том, что я не выполнил законное требование прокуратуры. Административное дело рассматривается в мировых судах. Были три суда по трем организациям, и я там проиграл. Меня присудили к штрафу по 2000 рублей. Я подал апелляцию, и вот одну апелляционную жалобу я проиграл, то есть мне придется заплатить один раз 2000 рублей, и вот впереди еще по двум организациям. Так казалось, дело банальное, но 2000 можно и заплатить. Но на самом деле, во-первых, они не получили документы мои, и я считаю, что это очень правильно. Надо, чтобы правозащитные организации показывали пример того, что если действует власть незаконно, то надо этому сопротивляться.
В начале сентября уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подал жалобу в Конституционный суд на закон о некоммерческих организациях. Он считает неконституционными положения закона, определяющие понятие «иностранные агенты зарубежное финансирование», поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Руководитель управления Федеральной миграционной службы по Петербургу и Ленобласти Елена Дунаева встретилась с националистами, активистами движения «Русская зачистка» и пригласила их участвовать в качестве наблюдателей в проверках УФМС по выявлению нелегальных мигрантов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Хотя было замечено, что так называемые «русские зачистки», а в иной терминологии «погромы фруктовых лотков» проходили в городе с лета, часто при сочувственном наблюдении полиции, но сочувствие УФМС до сих пор замечено не было. Напротив, известный националист, называющий себя председателем русской партии, а также член Координационного совета оппозиции Николай Бондарик вместе со своими сторонниками активно собирал подписи за отставку главы УФМС по Петербургу и Ленинградской области Елены Дунаевой. И вдруг она провела с ними встречу и даже предложила каждый месяц проводить встречи с гражданами по районам города. Не остался в стороне и известный бард Александр Розенбаум, который является главой общественного совета при УФМС. Он предложил отобрать 3, 5, 6 вменяемых националистов и ввести их в совет. По словам Николая Бондарика, 27 сентября должен пройти круглый стол при участии активистов движения «Русская зачистка» и других националистических движений, представителей всех силовых и контролирующих структур Петербурга.
Сколько мы устраивали народных сходов по животрепещущим вопросам, там это убийство русских людей мигрантами, никогда ни один представитель никакой структуры власти на сходы не приходил. Наши городские власти, районные власти, они вообще неизбираемы, и вообще плевать на все. Одна Дунаева только нашла в себе мужество прийти и ответить на вопросы. И вчера было совещание, не абстрактное бла-бла-бла, а конкретные вещи. Каждый месяц будут встречаться в каком-то районе Петербурга с жителями, раз, в участии русских зачисток, в мероприятиях ФМС, дома с нелегальными мигрантами, рынки, строительные площадки, говорит, пожалуйста, я согласна, в качестве наблюдателя русская зачистка приглашают, да. И в подтверждение этого только что мне уже позвонил инспектор ФМС, который конкретно будет этим заниматься, он сказал, что до конца сентября у нас будет несколько акций.
Помощник Елены Дунаевой Виталий Ильченко на прямой вопрос, правда ли, что отныне возможны совместные действия УФМС и русской зачистки, отвечает скорее уклончиво.
Нет. Дело в том, что вчера у нас состоялась встреча с гражданами, которые подписывались под письмом за отставку руководителя службы. В ходе этой встречи были найдены все-таки точки соприкосновения. Может, какие-то совместными усилиями действия, которые будут нормализовать ситуацию в городе с мигрантами.
А вот предложение Александра Розенбаума ввести нескольких националистов в состав общественного совета при УФМС Виталий Ильченко развенчал.
Это невозможно. Совет раздуваться не будет. Решение о включении того или иного человека в состав членов совета принимается у нас раз в год. Но мы достаточно регулярно на заседание приглашаем даже не членов совета. Это попытка оценить ситуацию и предложить собственные или совместные выходы для разрешения ситуации. Мы действительно испытываем нехватку информации со стороны граждан и общественных организаций. Если они готовы будут предоставлять нам такую информацию, мы с удовольствием за такое взаимодействие.
Николай Бондарик считает, что дешевая рабочая сила из республик Средней Азии тормозит развитие российской экономики.
Власть смотрит на Россию как на некую корпорацию ОАО России. Все, что нужно для обслуживания трубы, мы оставляем. А все остальное ничего не нужно. И, конечно, с их точки зрения очень выгодно сюда привезти эти там 15-20 миллионов мигрантов, которые совершенно бесправны. Их можно эксплуатировать совершенно рабским образом. Я очень часто езжу в Финляндию, там все дворники финны. На стройках работают финны, в магазинах работают финны. Значит, как-то получается. Я понимаю, что за 10 тысяч в месяц дворником русский работать не будет. Ну, давайте платить ему 30, зато эти деньги останутся внутри, будут работать на экономику страны.
Вряд ли Россия может серьезно бороться с нелегальной миграцией, если даже развитые страны здесь терпят фиаско, считает экономист Андрей Заостровцев.
Можно, конечно, вести визовый режим, но при открытых границах он не будет иметь большого значения. Вообще, всегда экономическая закономерность, она как-то пробивает себе дорогу, потому что есть спрос, с одной стороны, на дворников, там, на прочую неквалифицированную рабочую силу. А с другой стороны, есть предложение, в основном из центрально-азиатских республик. Да, конечно, многие заинтересованы из тех, кто кладет в карман, чтобы миграция была, но она была бы и без них.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Правительство России сообщило, что около 8,5 миллионов жителей страны употребляют наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях и пообещало выделить из бюджета средства на поддержку некоммерческих центров, занимающихся реабилитацией наркозависимых. В Минздраве эту идею поддержали, оговорившись, что претендующие на господдержку организации должны пройти лицензирование. В реабилитационных центрах опасаются излишнего вмешательства чиновников в деятельность НКО, помогающих наркозависимым, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
8,5 миллионов человек, почти 7% населения России, включая младенцев. Именно столько жителей страны, по подсчетам ФСКН, употребляет наркотики и психотропные вещества. Именно на эти данные опирается правительство, подготовившее постановление, согласно которому в ближайшее время в России будет создана система государственной поддержки некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией наркоманов. Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн подверг сомнению эти цифры, заявив в интервью «Радио Свобода», что число больных наркоманией значительно ниже. Официальная статистика показывает 630 тысяч зарегистрированных наркоманов, отметил он. Даже если учитывать латентный характер заболевания и статпогрешность, число наркозависимых в России не превышает 1,5 миллиона человек. Все остальное – глупости, заявил Евгений Брюн. По его словам, сама по себе идея участия государства в финансировании центров реабилитации наркоманов замечательна. Однако то, каким образом она будет реализована, вызывает сомнения. Здесь присутствует колоссальная коррупционная составляющая, сказал главный нарколог России, отказавшийся, впрочем, пояснить, что именно он имеет в виду. Так откуда взялись эти 8,5 миллионов? По мнению президента Национальной ассоциации реабилитационных центров Юрия Крупнова, произошла путаница в понятиях.
Во-первых, 8 миллионов – это не количество наркобольных, те, которые стоят на учете в диспансерах, и как раз та цифра, которую называл главный нарколог, порядка 600 тысяч – а это люди, которые регулярно или эпизодически, а эпизодически, может быть, там два раза в год, употребляли психоактивные вещества. То есть это не больные наркомании с точки зрения диагноза. Насколько я понимаю, логика заключается в следующем. Когда мы говорим уже о больных или даже тяжело пораженных больных, то мы, по сути, начинаем работать с итогом, с результатом, в том числе со всеми негативными моментами, связанными с этим, и в каком-то плане смотрим на всех остальных, кто начинает эпизодически употреблять, как на, ну, практически несуществующую категорию для отчетности и для учета. А это неправильно, потому что, конечно, мы должны основное внимание направлять на наркопотребителей, которые еще не стали хроническими наркобольными. Поэтому акцент и фокус действий государства должен смещаться именно в сторону тех, кто пока эпизодически употребляет, и уже с ними надо проводить, если не долгосрочные реабилитационные программы, то амбулаторные формы, временные, втягивание в те или иные позитивные процессы, там, деятельность, трудовой деятельности и так далее. Поэтому это просто принципиально другой подход.
По словам Юрия Крупнова, сегодня через некоммерческие реабилитационные центры проходит около 20 тысяч наркозависимых в год. Но для того, чтобы всерьез снизить число наркоманов, требуется, чтобы пропускная способность этих центров выросла в 7-10 раз, и без государственной поддержки это невозможно. Сейчас предлагаются по меньшей мере 4 варианта участия государства в деятельности некоммерческих организаций, работающих с наркоманами, говорит Юрий Крупнов.
Речь идет не о том, что просто будут давать какие-то деньги, чемодан носить и раздавать, кому-то давать, кому-то нет, а несколько совершенно разных механизмов. Во-первых, это механизм базовый, сертификата на реабилитацию для конкретного наркопотребителя, направляемого на реабилитацию. И здесь государство могло бы от 10 до 20 примерно тысяч рублей в месяц, давая к такому сертификату, собственно, создавать для реабилитационного центра, который готов принимать гражданина на реабилитацию и который способен выполнить по качеству и по уровню программу реабилитации, которую он заявляет, соответственно, деньги приходят с реабилитируемым. Второй механизм – это не прямые деньги, не прямое финансирование, это общая инфраструктурная, кадровая, научно-методическая поддержка. Третий механизм – это гранты на осуществление той или иной части в обширной реабилитационной деятельности. Вот как раз 12 сентября принято постановление правительства, которым наряду с другими организациями гражданского общества впервые добавлены организации, которые осуществляют профилактику наркомании, а также реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей. И, наконец, четвертый момент финансирования – это все-таки не государственный, а связанный с участием самих реабилитируемых, их семей, различного рода благотворительных фондов.
В реабилитационных центрах, работающих с наркозависимыми, государственной поддержки очень рады, но опасаются излишнего вмешательства чиновников, говорит президент благотворительного фонда помощи и поддержки в комплексном решении проблем наркомании и алкоголизма «Содействие» Александр Бысов.
Мы наконец-то дождались этого. Единственное «но», чтобы не было большого контроля ни государственных учреждений, проверок и всего остального. То есть мы сейчас работаем на протяжении 20 лет, и у нас все получается, у нас хорошие результаты.
По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, в настоящее время в России работает около 500 негосударственных реабилитационных центров для наркоманов. Не все они смогут пройти сертификацию. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сейчас о последствиях паводка на Дальнем Востоке. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре заметно снизился, однако в зоне подтопления по-прежнему остаются около 1000 жилых домов. Гидрологи прогнозируют окончательный спад воды не раньше середины октября. Подробнее о ситуации в городе «Радио Свобода» рассказала местный журналист Людмила Смирнова.
Свежие новости из Комсомольска-на-Амуре весьма оптимистичны. На утро сегодняшнего дня уровень воды в Амуре упал на 5 сантиметров. Такое впервые за все время паводка. И уровень составил 904 сантиметра на сегодняшнее утро 17 сентября. Теперь уж точно можно сказать, что гребень паводка миновал город. Но расслабляться, как говорят аналитики, пока рано. По-прежнему штормовым остается ветер. Он разгоняет большую волну, которая создает угрозу для главной городской дамбы на протоке озера Мылки. Это 5-километровое, напомню, сооружение опоясывает почти 100-тысячный привокзальный микрорайон города. Но главное, и чем сейчас гордится весь Комсомольск-на-Амуре, это сооружение построили люди в тяжелейших условиях. Изо дня в день они продолжают отстаивать город, несут дежурство на дамбах, готовят горячее питание для спасателей, размещают у себя в квартирах семьи с маленькими детьми, людей, эвакуированных из подтопленных микрорайонов. Труд одного из волонтеров, кстати, девятиклассника Саши Алимасова, на днях высоко оценил министр МЧС России Пучков. Он познакомился с мальчиком на дамбе, когда тот наполнял мешки с песком. Министр расспрашивал мальчика, что сподвигло его выйти на защиту города и не устает ли он от тяжелой работы. На что Саша ответил, что защитить город – это долг каждого его жителя, независимо от возраста, а усталости, по его словам, он не замечает, потому что старается работать наравне со взрослыми. И уже на следующий день мальчику передали подарок от министра, смартфон. К слову, подарок пришелся как раз кстати. Нам удалось встретиться с Александром, и он рассказал такую историю. Буквально накануне встречи с Владимиром Пучковым у мальчика украли его прежний телефон. Ему также провели экскурсию по пожарной части, в ходе которой он признался, что раньше мечтал стать сварщиком, но теперь, кажется, передумал и вознамерился пойти в спасатели, когда вырастет. Лишним было бы сказать, что героизм отдельно взятых людей действительно поражает. Это те, чьи дома рушатся, но люди вывозят первым делом не свои холодильники и телевизоры, а помогают соседям переправлять на твердую землю скот, переправлять свои пожитки. Это люди, остающиеся на чердаках. Они ставят палатки на крышах и рядом с собой дают приют проплывающим мимо собакам. Безразличие как будто бы осталось где-то в прошлом, а наводнение разделило жизни людей на до и после и заставило очень многое осознать. Ну, теперь немного к цифрам. По состоянию на 17 сентября в зоне подтопления находится 902 жилых дома. В них проживает почти 13 тысяч человек. А на данный момент, по сведениям администрации города, эвакуировано и размещено около 1000 человек. Также в работах по укреплению дамб на сегодняшний день задействовано более 240 единиц техники, примерно около 200 это самосвалы. Напряженной остается обстановка на улицах города. Некоторые из них перекрыты, движение по оставшимся осложнено. Там тоже остается высокий уровень воды и формируются пробки. Попасть из одного района города в другой по-прежнему достаточно сложно. С городских улиц продолжается откачка воды. Для этого задействовано более 50 насосов. Гидрологи обещают, что уровень Амура вернется к отметке в 65 сантиметров только ориентировочно к 15 октября. До этого времени вода так и будет стоять на подступах к домам и подвалам. Так что работа по их просушке начнется только ближе к середине октября. Не исключено, что в некоторых районах города, в некоторых домах отопительный сезон начнется с запозданием. Но проблему расселения жилья местная администрация планирует решить сразу несколькими способами. Проблему расселения обсуждали на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было внесено предложение, что люди из подтопленных домов могут встретить начало холодов в квартирах маневренного фонда, общежитиях и гостиницах. То есть оплату гостиниц планируется субсидировать из краевого и федерального бюджета. А также решается вопрос о размещении людей в квартирах бывшего военного гарнизона, который вот находится на территории города, но помещение там требует серьезного ремонта. Этот факт еще в прошлом году послужил поводом для нескольких судебных исков в отношении скандально известной компании «Славянка». И, как пояснил нам источник в вооруженных силах, сейчас во многих квартирах бывшего гарнизона нет даже батареи, унитазов и ванн, то есть о заселении их говорить пока рано. На данный момент свежей информации по случаям мародерства нет, как и было сказано пресс-службой ОМВД по Комсомольску-на-Амуре. Только один факт мародерства подтвердился, он был квалифицирован как грабеж, и вор был пойман с поличным, а пропажа возвращена хозяину. Однако все точно так же поступают в редакции местных СМИ сообщения от жителей подтопленных микрорайонов, и те говорят, что там до сих пор неспокойно.
У микрофона «Радио Свобода» была Людмила Смирнова, местный журналист, работающий в Комсомольске-на-Амуре. Вы слушаете итоговый выпуск «Время свободы». 17 сентября в Праге началась трехдневная международная конференция, посвященная творчеству писателя Варлама Шаламова, особенностям его прозы и ее восприятия в 21 веке. Среди участников европейские слависты, занимающиеся творчеством Шаламова. Об этой конференции под названием «Закон сопротивления распаду» моя коллега Александра Вагнер побеседовала с директором Славянской библиотеки в Праге и одним из организаторов мероприятия Лукашем Бабкой.
Почему конференция проводится именно в Праге?
То, что конференция происходит в Праге, это случай, возможно сказать. Несколько лет назад нам коллеги из Берлинского дома литературы, который называется «Литературхаус Берлин», предложили сделать здесь в Праге выставку, посвященную Варламу Шаламову. И мы решили сделать какую-то маленькую конференцию или круглый стол только. Ну, интерес людей из всего мира поменял наши планы, и мы сделали большую конференцию.
Вы упомянули этот интерес. А с чем связан интерес к Шаламову с границей?
Ну, на конференцию приедет около 36 ученых из всего мира. И они все занимаются Варламом Шаламовым. И с точки зрения исторического феномена, они занимаются его жизнью, они занимаются историей русской литературы, историей ГУЛАГа. Но самая главная тематика – это литературоведческая тема. Они занимаются Варламом Шаламовым как писателем, занимаются его языком, как он пишет, каким стилом, какие его влияния в развивании русской литературы 20 и 21 веков.
На конференции будет представлен перевод на чешский двухтомника Варлама Шаламова. Знакомы ли чешские читатели с Шаламовым и когда это произошло впервые? Потому что, насколько я понимаю, этот Шаламов издавался и раньше.
Первый том, который называется «Колымские повитки», он был издан 2 года назад. Сейчас будет издан второй том его сочинений, который называется «Левий брех». И запланировано еще несколько томов в будущем. Первые рассказы Шаламова были изданы после бархатной революции в журнале «Советская литература» в 1990 году. Там был издан выбор в чешском и в словацком переводах. Первая самостоятельная книга была издана в 1995 году. Она называлась «Колымские повідки». Это выбор из колымских рассказов Шаламова, сделанный переводчиком Сергеем Махонином. Je to savremený pierevod, je to kombinácia pierevodov Sergeja Machonina i jeho syna Jana Machonina, ktorý predlžaje jeho robotu. No v tečenie tých bolšie čem 20 let po sebe bархатnej revolúcii rozkazy Šalamova pojavili v mnoga oddelných žurnálach ili zborníkach.
А как чешское общество реагировало на появление шаламовского творчества на чешском языке?
Если вы посмотрите полки в книжных магазинах, там, в принципе, ежемесячно появится новая книга по гулаговской тематике. Если книги не будут продаваться, издатели не будут их издавать. Могу сказать еще один пример. 4 года назад мы издали в издательстве «Академия» такой выбор из русской лагерной прозы, который назывался «Ян один осуд». И вся тираж этой книги разошлась в течение приблизительно 2 или 3 месяцев.
А что вас, как одного из чешских читателей Варлама Шаламова, поразило, когда вы познакомились с действительностью ГУЛАГа, которую он описывает?
Мне нравится его стиль, то, как он пишет. Его рассказы, они короткие, о конкретных событиях, о конкретных людях, о местах. В принципе, это не воспоминания в этом классическом слова смысле. Это отдельные истории, которые написаны очень интересно. Это сильные истории, о которых он там пишет.
А если сравнивать Шаламова с другими русскими писателями, которые тоже писали о ГУЛАГе, чем вам кажется особенным этот автор?
Возможно, точно тем, что он пишет короткие тексты. Много авторов пишут толстые книги, но это постоянно история. Но в сравнении с другими Шаламов описывает такие истории, которые происходят в неопределенных пространствах или в неопределенных городах и лагерях. Ему интересны прежде всего судьба людей, из моей точки зрения.
Словенская библиотека по случаю проведения Варламовской конференции в Праге готовит выставку «Жизнь или литература. Шаламов – повествователь». Расскажите, пожалуйста, об экспонатах.
Главный автор этой выставки – это уже упомянутый Дом литературы в Берлине, «Литературхаус Берлин». И главным куратором госпожа Христина Линкс, с которой мы познакомились год назад, когда запланировали эту выставку. И это первая экспозиция в серии всех экспозиций. Наши германские друзья, они запланировали сделать выставку, которая посетит несколько городов в Средней Европе. И что касается экспонатов, то выставка состоится из 2 частей. Первая часть – это панели, которые подготовили в Германии и которые занимаются жизнью и творчеством Варлама Шаламова. Там показаны архивные документы, фотографии, обложки книг. Все, что связано с Шаламовым, его литературой, его другами или средой литературной, из его жизни. Вторая часть этой выставки – это меньшая часть, это несколько витрин, которые мы называем так «Варлам Шаламов в собраниях Славянской библиотеки». Там мы хотели бы показать выбор из книг и журналов, которые хранятся в фондах Пражской славянской библиотеки, которых автором Шаламов или которые занимаются Шаламовым.
О конференции, посвященной творчеству Варлама Шаламова, рассказывал один из организаторов мероприятия, директор Славянской библиотеки в Праге Лукаш Бабка. Вы слушаете итоговый выпуск «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С этой недели во всех государственных учебных заведениях Франции в обязательном порядке должна быть вывешена хартия светскости в школах. Это новый этап политики французских властей, которые добиваются строгой секуляризации системы образования в стране. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
Инициатор данного нововведения, министр образования Винсан Пийон, представляя хартию, подчеркнул, что речь не идет о противопоставлении одних граждан другим, но о борьбе против тех, кто желает такого противопоставления.
Школа должна быть защищенным местом, в котором мы преподаем то, в чем мы уверены, и то, что мы делим друг с другом. Вот суть светскости.
Сторонников хартии в политических кругах Пятой Республики большинство, как на правом, так и на левом фланге. По их мнению, данный шаг правительства призван защитить гражданское общество от посягательств тех, кто не приемлет основные ценности республики. Обозреватели сравнивают хартию с французской декларацией прав человека и гражданина. Оба документа содержат 17 пунктов, и оба, по сути, говорят о равенстве и братстве. Ряд пунктов хартии напоминают, что является собой светскость. Светскость гарантирует свободу совести для всех, говорится в хартии. Каждый вправе выбирать, верить ему в Бога или нет. В другом пункте подчеркивается, светскость в школе предоставляет учащимся условия для формирования их личности, предоставляет им свободу выбора и возможность постичь суть гражданства, защищая их от любых форм прозелитизма. Около года назад министр образования обескуражил общественность, высказав идею ввести в школе предмет под названием «светская мораль». Причем, по мнению Пийона, изучать его школьники должны с первого до выпускного класса. В итоге дисциплина эта под более скромным названием «изучение морали и гражданства» должна быть включена в обязательный курс школьного образования с 2015 года. Данная инициатива главы Министерства образования была воспринята в обществе с большим энтузиазмом. По тогдашним опросам 9 из 10 французов высказались в ее поддержку. Винсан Пийон на достигнутом не остановился и уже с этого учебного года ввел в школах хартию светскости. В ней еще раз подчеркивается запрет на ношение учащимися и преподавателями каких-либо атрибутов, свидетельствующих об их религиозной принадлежности. Закон, запрещающий ношение таких атрибутов в школах и госучреждениях, был принят во Франции в 2004 году и вызвал волну недовольства в кругах французских мусульман. Критиками нынешней хартии также являются главным образом мусульманские граждане Пятой Республики. Я опасаюсь, что, как и в случае с законом 2004 года, данный шаг будет способствовать формированию предрассудков относительно мусульманской общины в целом, отметил в данной связи глава Совета мусульман Франции Далиль Бубакер. Этот запрет, по его словам, может быть воспринят как слишком брутальный.
От 8 до 10% французов – мусульмане, и, наверное, у них есть право выразить свое мнение по поводу своей религии. Для этого не требуется специального разрешения, это их естественное право.
По мнению журналиста и лектора университета Париж-8 Гида Накуца, хартия светскости является ответом французского правительства на то, что во Франции называют мусульманским интегризмом. Куц отмечает, что хартию с определенной долей опасения воспринимают и в еврейской общине.
Хартия означает, что каждый должен действовать в соответствии с правилами, введенными в школе. Представители еврейской общины в этой связи выражают обеспокоенность по ряду причин. Одна из них касается религиозных праздников. К примеру, будут ли в школе терпимы к отсутствию детей на занятиях в судный день, который как раз сейчас отмечают иудеи?
Озадачила хартия светскости и правозащитников. Уполномоченный по правам человека Доминик Боди заявил, что намерен обратиться за разъяснениями в высший государственный орган – Государственный совет. «Необходимо уточнить правила игры», – подчеркнул Боди в беседе с журналистами. «В особенности в том, что касается персон, соприкасающихся с госслужбами на добровольной или непостоянной основе». В пример, главный правозащитник Франции приводит матерей мусульманок, приходящих в школу за детьми, в традиционной для своей религии одежде, а также сотрудников частных предприятий, предоставляющих услуги госсектору.
Мы приветствуем публикацию «Хартии светскости». На наш взгляд, прекрасно, что спустя почти 10 лет после принятия закона о светскости в школе об этом законе напоминают посредством «Хартии». Но мы требуем разъяснений. Ведь существует некая серая зона между секторами общества, к которым применим принцип светскости и свободы вероисповедания. Нам пишет множество людей, и пока мы не в состоянии ответить на их вопросы, потому что сами пребываем в состоянии неопределенности. А неопределенность – это враг прав человека.
Еще один вопрос, который задают в данной связи скептики, касается 12 тысяч частных школ и их 2 миллионов учащихся, на которых хартия светскости распространяться не будет. Гидон Куц в данной связи отмечает, что такое разделение системы школьного образования отнюдь не свидетельствует о неравенстве во французском обществе.
Это часть истории, соглашение по поводу существования так называемых свободных школ наряду с общественными школами. Это неотъемлемая часть истории французского просвещения. Такой статус-кво существует, чтобы избежать принудительного навязывания светского образования всем гражданам. Ведь одним из важных принципов светскости является также предоставление религии права на самовыражение.
Частные учебные заведения, львиная доля которых являются католическими, ежегодно получают госсубсидии в размере 7 миллиардов евро, а действуют согласно собственному регламенту. В то же время государственная система школьного образования в настоящее время переживает период существенных бюджетных сокращений. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Натальи Каневской из Франции завершил этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях вторника, 17 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.